Сегодня мы с вами закончим квадратик таблицы причастий, который посвящен действительным причастиям прошедшего времени. А именно, рассмотрим мы с вами эловые формы. С этими самыми эловыми формами мы с вами уже встречались, когда говорили о перфектных временах. То есть, собственно, о времени перфект, о времени плюс квамперфект, или давно прошедшем времени, и о будущем сложном втором. Все эти три времени устроены совершенно одинаково. Берется глагол «быти» или в настоящем времени для перфекта, или в прошедшем времени для плюс квамперфекта, или в будущем времени для будущего сложного второго. И к этому глаголу «быти» присоединяется то самое эловое причастие. «Аз есм творил». «Есм творил». К настоящему моменту «я есть творивший». Или «аз есм сотворил». «Аз буду творил». Или «аз буду сотворил». То есть к какому-то моменту в будущем я уже буду сотворивший там что-то. И, наконец, «аз бех» или «бях творил», или «аз бех» или «бях сотворил». Это значит, к какому-то моменту в прошлом я уже был творивший или был сотворивший. И вот эта самая конвертация элового причастия в форму действительного причастия прошедшего времени в литературном языке как раз и свидетельствует о том, что они попадают в один и тот же квадратик, в квадратик действительных причастий прошедшего времени. Тот пример, который у нас был раньше на действительные причастия прошедшего времени в их эловой разновидности, по-прежнему актуален. Берем глагол «пухнуть». Полная форма будет «пухлый». Она отвечает на вопрос «какой». А краткая форма будет «каков пухл». «Чахнуть». Полная форма будет «чахлый». Краткая форма, которая отвечает на вопрос «каков», будет «чахл». «Взрасти». Полная форма будет «взрослый». «Какой». Краткая форма «каков». «Взросл». То же самое. «Устать». «Усталый». «Устал». «Гореть». «Горелый». «Горел». И так далее. Вот пример из той самой передачи про перфект. «Вся премудростью сотворил еси». «Ты сотворил все премудростью». «Сотворил еси» значит «есть сотворивший». «Ты есть сотворивший все премудростью». Краткие формы элового причастия используются только в составе вот этих самых перфектных времен. И падежей не имеют. По крайней мере, об этом говорят грамматики. И поиск по текстам пока не дал другого результата. То есть, действительно, кратких форм в косвенных падежах нет. А вот полные формы есть и в именительном падеже, и в косвенных падежах, и в разных грамматических родах. Например, из книги Иова. Иов описывает кончину праведника. «Внидеши же во гроб, яко пшеница созрелая, во время пожатая». Или «яко же стог гумна во время свезенный». То есть смерть праведника наступает вовремя. Это кончина естественная, упокоение. Такое даже с оттенком может быть удовлетворение. «Пшеница созрелая» от слова «созреть». А вот кончина неправедного из той же книги Иова. «Да об иман будет, як уже недозрелая ягода прежде часа, да отпадет же, як от цвет масличия». И «Имати» значит «брать», «об иман» то есть «обобран», «да будет обобран, как недозрелая ягода прежде часа», то есть преждевременно, не вовремя наступающее, с точки зрения Иова. Еще пример из книги Иова. «Як уже снег или лед смерзлый, егда и стает теплоте бывший, не к тому познавается, чтобе, «Тако и аз оставлен есмь от всех, погибов же и бездомок бых. Як уже снег или лед смерзлый, смерзшийся лед или снег, егда и стает теплоте бывший, когда тает от наступившей теплоты. Не к тому познавается, что бе. Уже с того момента невозможно распознать, что это было. Там, снеговик или снежная крепость. Тако и аз оставлен есмь от всех, погибов же и бездомок бых, стал бездомным, погиб и стал покинутый всеми. Когда Ива всего лишился, стал бездомным, бомжом, еще и больным. И все от него отказались. И уже невозможно стало определить, кем он был до того, когда он был богат, многочаден, знатен, всеми уважаем и так далее, и так далее. И вот он себя сравнивает с этим самым талым снегом или льдом. Смерзлый. От слова «смерзнути». Это то самое эловое причастие. Еще пример. Из книги пророка Иеремии про, так сказать, греховный бумеранг. «Киждо своим грехом умрет, и ядшему кислая оскоменятся зубы его». «Киждо своим грехом умрет». Каждый умрет, ну, своим грехом. Тот грех, который он совершает, тот ему и навредит. Даже до смерти. Ядшему кислое, тот, кто кислое ел, оскоменятся зубы его, у того и оскомина будет. Слово кислая есть причастие, элове, от глагола киснути, суффикс ну, если попадает после согласного, он не сохраняется, о чем мы говорили в прошлый там, или в позапрошлый раз. И поэтому не киснулая, а кислая. Ударение, которое стоит в этом слове, говорит нам о том, что перед нами не женский род единственного числа, кислая, а перед нами средний род, множественное число. Кроме того, к этому слову кислая нет никакого существительного. Нет такого слова, которое определяется этим словом. Это слово не есть определение. Оно не отвечает на вопрос «какой». Оно отвечает на вопрос «что?». «Ядшему кислое», «евшему кислое», скажем мы в литературном языке. Потому что мы это называем «кислое», «сладкое», «соленое», «горькое», используя средний род, единственное число. Как Глеб Жеглов на предложение Маньки облигации ответил: «Не ем я сладкого».
Да не ем я сладкого, пиши.
Как раз-таки используя вот прилагательное в значении существительного. Если помните передачи, посвященные прилагательному, там мы говорили о таком явлении, как субстантивация, переход прилагательного в существительное, когда прилагательное уже не отвечает на вопрос «какой», а отвечает на вопрос «что» или «кто». Например, «больной» может быть больной, не знаю кто, кот, а может быть просто больной. Больной в смысле пациент, который же отвечает на вопрос «кто», а не на вопрос «какой». Так вот, субстантивация касается не только прилагательных, но и причастий. И вот слово «кислая», средний род, множественное число, именно вот это и субстантивируется в церковно-славянском языке. Так же, как «благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя», имя святое его. Мы из множественного числа делаем единственное и получаем ключик ко всему этому предложению, ко всей этой конструкции. И все внутреннее мое, все мое нутро. Также здесь ядшему кислое оскоменятся зубы его. Евшему кислое будет на его зубах оскомина. Смотрим еще пример из книги пророка Даниила. Значит, исторический контекст. Жил-был человек с красивой женой, знатный человек с красивой женой. Звали ее Сусанна. И двое старцев, или там, старейшин, воспылали к ней похотливыми чувствами. И путем шантажа пытались ее склонить к тому, к чему они хотели ее склонить. Им это не удалось, тогда они ее обвинили в том, что она изменяет своему мужу. И так все у них складно получалось, но к тому же они старейшины. Все им поверили, и грозила ей смертная казнь. Совершенно ни за что. В это время выходит Даниил, говорит, подождите, давайте-ка разведем этих старейшин и допросим поодиночке. Призывает одного, говорит, так, под каким деревом-то она изменяла мужу своему? Он говорит, под таким-то. Ага, понятно. У другого спрашивает, под каким деревом вы видели-то? Он говорит, под таким-то, под другим. И всем стало ясно, что в показаниях они не сходятся, лжесвидетельствуют. И, соответственно, та участь, которую они пытались уготовить Сусанне, постигла их самих. Так вот, в этом контексте, значит, рассматриваем конкретный библейский стих. «Егда же разведоша единого от другого», когда их развели порознь, этих старцев, «призва единого от них и рече к нему», имеется в виду Даниил. Даниил призвал одного из них и сказал ему, «Обетшалый злыми денми, ныне приспеша греси твои, я же творил еси прежде». Ну, он их не просто допрашивал, он еще их допрашивал, что называется, с пристрастием. Поэтому тут есть такое обвинение. «Обетшалый злыми денми». «Обетшалый» значит «обветшалый», то есть проживший большую половину своей жизни и приблизившийся к старости. И все вот эти дни, которые он прожил, были злые. Вот что такое «обетшалый злыми денми». «Ныне приспеша греси твои». Вот они, грехи твои тебя настигают. «Я же творил еси прежде», те, которые ты творил раньше. «Обетшалый» от слова «обетшати», то есть «обветшать», стать ветхим. Еще пример. «Не стыдися о сих и не прими лица еже согрешати». Это общий такой заголовок. Значит, «не стыдись вот чего, и из лицеприятия не согрешай вот в чем». И дальше идет по пунктам. И последний там почти пункт. «Не стыдися о сих». О чем? «О наказании неразумного и буего». То есть не стыдись поучать, воспитывать, наставлять неразумных и глупых. «И престарелого, судящегося с юными». Значит, не стыдись наставлять престарелого, который судится с юными. Ну, казалось бы, что такого? А такого то, что не дело престарелого судиться с юными. Юные должны судиться с юными, а престарелые с престарелыми. Потому что они находятся на одной ступени иерархической лестницы. А если судиться не на своей ступени, то это будет ущерб авторитету не только престарелого, но и авторитету престарелых. А это уже нехорошо. Ну и еще два примера. Из вечерней молитвы. «Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего». Унылого от слова «уныти». И последний пример из «Известия учительного». Это приложение к служебнику. Уже был у нас один пример оттуда. «Сложное будущее» второе. Вот теперь еще один. Руководство священнику, как организовать печение просфор. «Иерей у пекущих просфоры да надсмотряет, чтобы пекли просфоры из чистые и добрые муки пшеничные, а не из затхлые и смердящие». Затхлые от слова затхнути. Суффикс «ну» опять выпадает. Мы получаем форму затхлый, затхлая, затхлое. Вот такая полная форма действительного причастия прошедшего времени, которое с суффиксом «л». Пожалуй, об этих причастиях все. Они, кстати, не очень и распространены. Ну, то есть краткие их формы, да, которые участвуют в образовании перфектных времен. А вот полные формы не так, чтобы сильно были распространены. По крайней мере, примеры мне найти было нелегко. И в следующий раз мы перейдем к следующей клеточке нашей таблицы, уже касающейся страдательных причастий настоящего времени. Пользуясь случаем, хочу воспользоваться обратной связью уже в личных целях. Если вы вдруг где-нибудь найдете форму краткого причастия элового в каком-нибудь падеже, кроме именительного, пожалуйста, не пренебрегайте, не держите под спудом, а сообщите мне по той обратной связи координаты, которые прилагаются. Всего доброго.